Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Президент Украины внесет в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских объектов в Ливане. Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о роспуске Верховной Рады снят. Об этом Ющенко сообщил журналистам после завершившихся в ночь на четверг консультаций со спикером Верховной Рады Александром Морозом и лидером партии регионов Виктором Януковичем. По словам Ющенко, сегодня же будет подписан универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. В полночь на Украине истек срок, отведенный Конституцией, в течение которого президент должен был либо одобрить кандидатуру, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Польша будет и впредь поддерживать Украину вне зависимости от того, кто будет там у власти, заявила министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. С подробностями Алексей Диковицкий.
По словам Анны Фатыги, то, что Украина поменяет свой проевропейский курс и вернется к укреплению связи с Россией, маловероятно, если премьер-министром станет Виктор Янукович. Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве, однако контакты, соединяющие наши страны, позволяют Польше поддерживать Украину независимо от того, кто будет там у власти. Украинский народ сделал определенный выбор, и мы должны его уважать, заявила руководитель польского МИД. Анна Фатыга отметила, что Польша по сравнению с другими странами Европейского Союза значительно больше внимания обращает на значение политической, а не только экономической интеграции Украины с ЕС. Членство в Европейском Союзе дает нам ощущение стабилизации и связи с западным миром. Думаю, что это нужно и Украине, заявила министр иностранных дел Польши. Важность стратегического партнерства между Варшавой и Киевом подчеркнул в конце июля президент Польши Лех Качинский, заявив о создании польско-украинского президентского комитета при своей администрации. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, перевозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. По автобусу и автомобилю сопровождения был открыт огонь. Два миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось. Абхазская милиция задержала двоих нападавших. Ведется следствие.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвует до 12 тысяч военнослужащих. По сообщению командования, в боях с боевиками Хизбаллах у селения Айт-аш-Шааб в Южном Ливане погибли трое израильских солдат, еще четверо ранены. Сегодня утром израильская авиация нанесла новые удары по южным пригородам Бейрута. В среду боевики Хизбаллах вновь подвергли ракетному обстрелу с севера Израиля. По израильской территории были выпущены более 230 ракет. Это самое большое количество за три недели конфликта. Один человек погиб, десятки ранены. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских объектов в Ливане. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден заявил, что подобные действия играют на руку экстремистам и тем, кто их поддерживает. Это нарушение базовых принципов международного права, добавил глава ПАСЕ. Он также выступил с осуждением политики насилия Хизбаллах, которая продолжает ракетные обстрелы Израиля. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что военная операция в Ливане будет прекращена только после размещения в регионе международных миротворцев с мандатом ООН на полное разоружение Хизбаллах.
Я полагаю, что благодаря военной операции Хизбаллах в большой степени обескровлена. Это измеряется не только количеством оставшихся у них ракет. Разрушена инфраструктура группировки. Свыше 700 различных наземных позиций на командных высотах сметены израильской армией.
Говорил Эхуд Ольмерт. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отметила.
Израиль с помощью международного сообщества готов работать над достижением целей, обозначенных в резолюции 1559 Совета Безопасности ООН. Это разоружение Хизбаллах и оказание ливанскому правительству помощи в восстановлении суверенитета Ливана на всей территории страны.
Сказала глава МИД Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии отменена смертная казнь. В среду соответствующий закон, принятый ранее парламентом, подписал президент страны Владимир Воронин. Отныне Молдавия берет на себя обязательство не применять смертную казнь ни при каких обстоятельствах. Ранее, согласно законодательству, это было возможно в случае военного положения или войны. Латвийский МИД объявил первого секретаря посольства Беларуси в Латвии Валерия Довганя персона нон грата. В течение 24 часов он должен покинуть территорию страны. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Без комментариев, заявили мне и в белорусском посольстве, и в МИДе Латвии. Однако следует полагать, что выдворение Довганя – реакция на недавний скандал с латвийским дипломатом в Минске. Напомню, что в ночь на 25 июля на квартире, где проживал второй секретарь латвийского посольства в Минске Реймар Шмидц, был проведен обыск, в результате которого были изъяты видеокассеты порнографического содержания. Латвийская сторона отреагировала нотой протеста, потребовала от Минска пояснений, а сегодня министр иностранных дел Артис Пабрикс отозвал латвийского посла Беларуси Майру Мору для обсуждения ситуации. А учитывая то, что новый посол Беларуси в Латвии из-за скандала так и не приступил к своим обязанностям, можно сказать, что между Ригой и Минском пока нет никаких дипломатических отношений. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД и Интерпол. Об исчезновении произведений русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. В самом Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа познакомила Светлана Вольская. Прогноз погоды на 3 августа в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 15 градусов. В Томске переменная облачность без осадков, плюс 26. В Москве пасмурно, небольшой дождь, 18 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 3 августа, пасмурно, небольшой дождь, плюс 17 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Яблоко и СПС на региональных выборах объединяются. Опыт выборов в Томскую городскую думу и планы свердловских региональных отделений этих партий на выборы в местное законодательное собрание 8 октября – об этом далее в нашем эфире. А пока к другим темам. Как заявил директор ФСБ России Николай Патрушев, срок добровольной сдачи боевиков в Чечне продлен на 2 месяца, с 1 августа до 30 сентября. По информации российских спецслужб, с момента объявления амнистии, то есть за полмесяца, сдались 70 человек, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Николай Патрушев выступил с инициативой об объявлении амнистии в Чечне в середине июля. Уже к концу месяца стало ясно, что члены незаконных вооруженных формирований не спешат добровольно сдаваться властям. Президент Чечни Алу Алханов предложил руководству ФСБ продлить срок действия амнистии. По его словам, боевикам необходимо дать время на раздумье. Николай Патрушев предоставил 2 месяца. Что стоит за очередной инициативой Москвы в отношении незаконных чеченских вооруженных формирований? Об этом рассуждает московский журналист Алексей Шведов.
Я не очень понимаю, о чем идет речь, когда говорят очередной раз о амнистии в Чечне. На моей памяти амнистия объявлялась то ли 5, то ли 6, и я в Чечне работаю, начиная с первой войны и вот до последнего самого времени. Второе, что мне непонятно, в Чечне является общим местом, что 90% боевиков находится на службе у господина Кадырова. Сначала у Кадырова-старшего, теперь у Кадырова-младшего. Цифра эта тоже легко проверяемая. Известно, что Чечня может собрать около 15 тысяч вооруженных бойцов просто по демографии. Приблизительно столько сейчас у Кадырова. То есть этим людям неоткуда взяться, кроме как из тех, кто с оружием в руках в разные годы воевал против федеральных войск. Третье, чего я не понимаю, о каком правовом статусе или о каких правовых положениях идет речь. Я понимаю, когда амнистия применяется в отношении человека, который уже осужден и, например, находится в тюрьме. Он освобождается. А о чем здесь идет речь, если человек находится в горах или в селе, если против него не возбуждено уголовное дело, если он не осужден, то о каком в правовом смысле слова освобождении ответственности идет речь? С моей точки зрения, в результате вот этих трех пунктов, я думаю, что это очередная пиар-компания. Изменится ли что-нибудь в результате? Конечно, нет, потому что те, кто считает для себя возможным переходить на сторону Кадырова, кадыровские отряды вместе со своими командирами, они это делают. Те, кто этого не делает, для них вряд ли эта амнистия послужит каким-нибудь поводом или приманкой. Давайте посмотрим.
Это был московский журналист Алексей Шведов. Эксперты также высказывают мнение, что ФСБ устраивает ситуацию, при которой боевики не спешат сдаваться. В этом случае власти получат после 30 сентября основания для уничтожения сторонников Доку Умарова, не вступая с ними в переговоры. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио «Свобода» Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, достаточно ли вы получаете информации о ситуации в Чечне.
Даже излишне, наверное. Может быть, конечно, неправильно это, но слишком много этого всего. Что там война, а здесь мир. Может быть, и неинтересно даже. Надо больше делать, это, чтобы было лучше. Надо меньше просто говорить об этом.
Нет, недостаточно. Четкое представление у меня нет. Или даже я как-то, может, не верю. Мне не ясно, что там происходит. Там, в общем-то, как мне кажется, ничего и не делается. Ну, вроде бы сейчас там довольны. Чечня-то, что там восстанавливается все. Вот Кадыров, да, говорит, что он доволен политикой Путина. Но я думаю, что это что-то не так.
Я не знаю, достаточно ли у меня информации. И я понятия не имею, достаточно ли мне дают сегодня. Может, вполне недостаточно. Возможно, вполне адекватно. Я думаю, идет манипуляция информацией, безусловно, со стороны власти. Я точно знаю, что она искаженная, но точно знаю, что для меня, как для обывателя, этого достаточно.
Ну, если честно, я даже иногда, когда слышу какие-то вести про Чечню, я не совсем даже понимаю, о чем речь, потому что информации мне недостаточно. Ну, во-первых, надо более подробно освещать события, во-вторых, может быть, приводить истории из жизни, чтобы было более убедительно.
Честно говоря, я уже давно не слышал о Чечне ничего. Не то, чтобы мне хотелось бы больше знать о Чечне. Мне хотелось, чтобы там нормально все было, а больше знать такой цели нет.
Но мне не хотелось бы ее получать. Если бы я хотела сильно, я бы в интернете посмотрела. А так, пока еще меня никак не коснулось, поэтому я не интересуюсь. Но если бы это, например, рядом с Екатеринбургом где-нибудь происходило, ну тогда бы я интересовалась, наверное, потому что боялась бы своих родственников, там, за свою жизнь. Я бы, может, и поинтересовалась бы. Ну а так, то, что вот мне до какой степени интересно, я вот столько новостей получаю.
Информации не хватает, потому что информация идет через административные источники власти, и она фильтруется цензорами. Я переписываюсь со знакомыми, которые живут в Чечне. Они несколько иную информацию представляют о том, что там происходит. А через средства массовой информации много, скажем так, скрывают.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, достаточно ли вы получаете информации о ситуации в Чечне. Дарья Здравомыслова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Куда исчезают уральцы? Под этим заголовком «Комсомольская правда» систематизирует несколько случаев пропажи людей. Вчера исполнился ровно месяц со дня пропажи мальчика из Сысерти, чуть позже потерялся еще один. Поиски обоих давно прекращены. Всего в течение последнего месяца пропали почти 20 человек, подсчитала газета. Из них нашли только двоих. Почти все потерялись в лесу. О причинах всплеска пропаж «Комсомолка» не пишет. Как стало известно газете «Коммерсант», местная авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена вернуть рейс Екатеринбург-Пермь. В прошлом году компания уже пыталась открыть сообщение, но через несколько месяцев в силу убыточности рейс пришлось закрыть. Но с покупкой новых небольших экономичных лайнеров нынешняя попытка обещает быть удачной. Тем более, что сейчас два мегаполиса соединяет только железная дорога и не самая лучшая трасса. Пермские авиалинии с уральскими конкурировать за это направление не планируют, а «Коммерсант» советует авиаперевозчикам. Рейс будет рентабельнее, если он свяжет еще Тюмень и Челябинск. Уральский рабочий провел небольшое расследование и выяснил, что некоторые молочные кухни не приторговывают продукции, вместо того, чтобы все раздавать бесплатно молодым мамам. В пунктах раздачи молока количество бесплатных порций творожка и кефира рассчитывается согласно заявкам, которые не так-то просто оформить, напоминает газета. Малоимущие родители не могут добиться обслуживания своих детей на молочной кухне, но налево и за деньги продукция идет исправно, утверждает уральский рабочий. Причем самонадеянные продавцы идут на немалый риск, считает автор статьи Юлия Санатина.
Потому что реакция управления здравоохранения была очень жесткой, там еще не отражена была другая сторона, то есть помимо вот этих вот копеечных продают еще смеси сухие. Ну, в смысле, не продают, а выдают, которые стоят там от 60 до 100 рублей за баночку.
Вечерний Екатеринбург рассказывает о необычной паре участниках ежегодной городской свадьбы Елене и Сергее. Мы познакомились в роддоме. Моя девушка появилась на свет, когда мне было 2 дня от роду. Ее писк из соседней палаты оставил неизгладимое впечатление. Воспоминания о нем я хранил долгие 19 лет. И однажды услышал его вновь. Так Сергей Владимиров написал в специальной анкете ЗАГСа. Грандиозную свадьбу отгуляют в день города. К Сергею и Елене присоединится еще 27 пар, среди которых будет разыграна квартира. Вот такие темы обсуждают сегодня Свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Израильская армия продолжает наземную операцию в Ливане. В ней участвуют до 12 тысяч военнослужащих. В Москве убит уроженец Узбекистана. В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея свыше 200 экспонатов. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили бессрочную голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. Власти Таджикистана отказали в лицензии на право вещания в FM-диапазоне британской компании BBC. В Багдаде в среду 1000 шиитов участвовали в марше с требованием остановить межрелигиозное насилие. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 3 августа, составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске американские эксперты по Ближнему Востоку о ситуации в Ливане. Ради защиты энергетической отрасли планы нового законодательства в Польше. Рассказы из испанской тюрьмы, судьба российских моряков. А также пиар и благотворительность. Понятия не исключают друг друга. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Свердловской области началась подготовка к выборам в областную думу, которые назначены на 8 октября. Региональное отделение федеральных партий формирует списки. И в Свердловской области выборы по новой партийной системе пройдут впервые. Областные отделения партии «Яблоко» и «Союза правых сил» пойдут на выборы единым списком под брендом «Яблоко». Несмотря на то, что на федеральном уровне эти партии сохраняют политическую автономность, в регионах уже не впервые демократическая оппозиция в лице «Яблоко» и СПС выступает, объединившись. Результаты такого предвыборного союза на свердловских выборах можно будет оценить осенью. В Томской же городской думе это уже свершившийся факт. Об этом томский корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Итоги выборов в городскую думу Томска осенью 2005 года назвали сенсацией местного масштаба. Тогда результаты голосования удивили всех – и политологов, и местную власть, и самих кандидатов в депутаты. В городе, где каждый пятый житель-студент, на выборах победила партия пенсионеров, набрав 20%. «Единая Россия» заняла второе место, получив лишь 18%, хотя рассчитывала не меньше, чем на 40%. А вот томские правые, объединенный блок СПС плюс «Яблоко» праздновали. Они набрали 9% и заняли 4-е место, обойдя на финишной прямой ЛДПР. Тогда сам факт того, что СПС и «Яблоко» прошли в городскую думу, уже воспринимался победой, говорит Василий Еремин, лидер партии «Яблоко».
Я считаю, что демократы в городе Томске достигли существенного результата. В Томичи многие, к сожалению, мечтают о демократии на кухне. И наш процент, который мог бы составить более 10-15%, он, к сожалению, не достигнут на данных выборах.
Лидеры Томского СПС и «Яблоко» сумели договориться, и на выборы в городской парламент пошли объединенным блоком. Говорят, что на местном уровне вести переговоры проще, да и отношения между лидерами другие. Исполнительный директор Томского отделения партии СПС Михаил Козырев.
мешает вообще на федеральном уровне объединению СПС «Яблоко» только исключительно амбиции федеральных лидеров. У них есть история отношений, которая им мешает. Вот. У нас такой истории отношений нет. Ну, нет таких камней преткновения, да, то есть, которые бы могли помешать этому объединению. Мы никогда ничего не делили.
СПС и «Яблоко» вели переговоры с так называемыми «новыми демократами». Это блок «Наш выбор Томск», объединение, в которое вошли региональное отделение Республиканской партии Владимира Рыжкова, партии Ирины Хакамады и Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Но лидер объединения Иван Тютрин от предложения отказался. В итоге в городской парламент его блок не попал вовсе. Впрочем, при нынешнем раскладе правых в Думе Томска всего несколько человек. «Единая Россия», несмотря на проигрыш на выборах, сегодня в итоге имеет большинство. В марте 2007-го Томск ждут выборы депутатов в Государственную Думу Томской области. Партии должны будут преодолеть 7-процентный барьер. Выборы городских депутатов пока единственный ориентир. «Единая Россия» сделала выводы и уже заручилась поддержкой губернатора. Виктор Крест заявил о своем намерении возглавить список единороссов. Будет своего рода локомотивом. Томским правым ничего не остается, кроме как объединяться и идти на выборы объединенным блоком. По-другому, говорят, в парламент просто не попасть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сегодня тема первого часа утренней информационной программы «Время свободы» – Альянс «Яблоко» и Союза правых сил на региональных выборах. В Томске региональное отделение этих партий общим списком смогли отвоевать присутствие в городской думе. В то же время в дальнейшем по новому федеральному закону любым партиям запрещено идти на выборы объединенными блоками. Что делать в такой ситуации, если шанс у правых и любой оппозиции попасть в парламенты разных уровней? Об этом с томским политологом Константином Янсеном беседовала моя коллега Мелани Бачина.
Константин, на прошлых выборах в Думу Томска правые шли объединенным блоком. Он назывался «СПС плюс Яблоко». В итоге они набрали 9%. В марте 2007-го, когда будут выборы в Государственную Думу Томской области, получается, по новому закону объединяться партиям теперь нельзя. И что получается? Правые, у них вообще есть шанс попасть в парламент, если они пойдут не объединенным блоком, а порознь?
Ну, я думаю, что я оптимист. Поэтому я верю, что шанс, конечно, есть, если мы говорим с вами о выборах в Государственную Думу Томской области, которые будут в марте 2007 года. Электорат Томска изначально либеральный, он отличается от среднестатистического по Сибири и Дальнему Востоку. У нас традиционно правые набирали достаточно серьезные проценты. Я думаю, что, конечно, 7% смогут правые преодолеть, если они, правда, выберут... Ну, если так можно говорить, правильно позиционирование. То есть это действительно дилемма. Кто пойдет? Яблоко пойдет, СПС пойдет. Надо понимать, что глубинно у них электорат разный, хотя ценности они отстаивают одни и те же. Вот это парадокс. Вот здесь нужно будет напрячься интеллектуально и внятно предложить и Яблоку, и СПС конкретной своей целевой аудитории месседж, послание, сообщение, что они готовы сделать в Томске конкретно. Это была проблема 2003 года выборов, потому что ни Яблоко, ни СПС не шли с четким посланием. Они улетали в самолете, вы все помните эти ролики.
Но это если говорить о правых в Томском регионе. А если говорить о правых вообще в целом по России, в других регионах, ну вот скажем, там, где еще успели до вступления в силу закона, как в Екатеринбурге, правые объединиться, понятно, у них шансов больше преодолеть необходимый процентный барьер и попасть в Думу, пусть и в небольшом составе. А в других регионах теперь, где будут выборы, там есть вообще шансы у правых?
С Екатеринбургом здесь действительно, если так можно выразиться, правым повезло. Они действительно теперь идут блоком, и они проходят. Что касается других регионов, конечно, электоральная культура в России на разных территориях, а страна огромная, совершенно разная. В целом, конечно, по стране у них достаточно низкий процент. Но опять же, от чего это? От того, что, на мой взгляд, и по моим оценкам, правые не несут, не дают нам ответы, ключевые ответы на те вызовы, на те проблемы, с которыми сегодня сталкиваются россияне. Пока они, вы если обратили внимание, в средствах массовой информации заняты проблемой объединения, на какой платформе мы будем объединяться, с кем мы будем объединяться, не будем вообще объединяться теперь, и шансы, конечно, если они не найдут ответа, даже по отдельности нет.
А если говорить про так называемых новых демократов, у них есть шансы? Это вот Объединенный гражданский фронт Каспарова, Республиканская партия Рыжкова. У них вообще есть будущее? Они ведь осознанно и еще раньше дистанцировались от Яблока и СПС. И в итоге, например, в Томске, в городскую думу они вообще не попали на выборах. Вот они сегодня больше маргиналы или у них есть будущее?
Безусловно, на политической арене современной в российской ситуации это маргинальные партии. Более того, маргинальными их делает современная политическая элита в России, и они сознательно выдавлены вот в такое пространство маргинальное. Отчасти это, повторяю еще раз, делает элита, отчасти делают это сами эти партии своими действиями, поступками. Объединенный гражданский фронт – это общественное объединение партии. Я во всяком случае не слышал, чтобы они пытались завести это как УГФ. Республиканская партия – это действительно партия, и проблема в том, что ее никак не регистрируют. В будущем, я считаю, все-таки правых шанс есть тогда, когда будет единая правая, очень мощная партия. Вот пока это осколочные варианты, когда, вы сами сказали, они дистанцировались от СПС и Яблока, мы правее, кто доказывает, кто правее, кто либеральнее из них, вот пока это они будут выяснять, доказывать, собственно говоря, партии власти в прямом и переносном смысле ничего делать не надо.
В Томске единственный ориентир пока – это последние выборы в городскую думу. И вот несмотря на то, что правые на выборах в городскую думу праздновали победу, они заняли 4-е место, они даже ЛДПР обошли, и, в общем, для них все было очень хорошо, тем не менее, в нынешней городской думе они представлены меньшинством, их буквально несколько человек. И, по большому счету, они не могут влиять на принятие каких бы то ни было важных для города решений. Получается, в любом случае, присутствие правых в парламенте разных уровней, оно сегодня просто формальное.
Ну и да, и нет. С одной стороны, вы правы, представительство правых абсолютно минимальное, но такова издержка пропорциональной системы выборов. Дальше, я думаю, будет еще хуже, потому что пропорциональная система выборов предполагает, ну и плюс отмена графы против всех, она предполагает непропорциональное распределение, на самом деле, голосов. Голосуют за тебя меньше, а получаешь голосов больше за счет других партий, которые не прошли и не набрали, собственно, их проценты раздаются вам. Это есть такая, да, ловушка. Но, тем не менее, если обратить внимание на городскую думу, то все равно у них есть позиция достаточно серьезная. Кобзев, например, возглавляет комитет по науке, да, и образованию. Это ключевое, если говорить о Томске как образовательной столице, ключевое вообще-то. А Кобзев Анатолий Васильевич – это лидер СПС в Томске, томского отделения СПС. И это очень, на мой взгляд, важно для них. Но это вот все та же линия. Не скажу, что проползли на пузе и даже обошли, у вас даже прозвучало, даже ЛДПР. Потому что стыдно было, чтобы в Томске даже ЛДПР проползли. Ну, правильно вы сказали, потому что они прошли 9% набрали там, да, это, конечно, не, если говорить о серьезности партии, не совсем нужный результат и необходимый результат для правых сил, но тем не менее.
И вот в заключение, может быть, проблема правых в том, что они сами политически неактивны? Вот если вспомнить какие-то акции, которые правые проводят, их можно буквально по пальцам пересчитать, они немногочисленные, и они такие очень вялые. Может быть, в этом проблема правых, то, что они не могут повести за собой массы?
Это правда. На мой взгляд, знаете, когда делают упрек власти, что у вас нет оппозиции, а что власть должна ее выращивать, что ли, оппозицию, да, оппозиция должна появиться сама, вот изнутри, да, запрос на правые идеи, он, безусловно, есть. И идеи либеральные, ценности демократические разделяют гораздо больше, чем ходят на выборы. Но партии, которые представляют правые идеи сегодня, на мой взгляд, к сожалению, ну, не соответствуют интересам большинства тех, кто разделяет правые идеи. Вот проблема правых, помимо того, что надо переоценить, надо переосмыслить идеологию, подать ее, но и подать ее простым, понятным,
стать ближе к народу.
Это вечная проблема либералов и демократов в России – быть ближе к людям.
Томский корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и политолог Константин Янцен обсуждали шансы оппозиции на победу в региональных и федеральных выборах. Год назад томские отделения «Яблоко» и «Союза правых сил», объединившись, смогли взять 9% голосов и несколько мандатов в городской думе. Как вы думаете, может ли демократическая оппозиция, объединившись, составить конкуренцию партии власти на региональных и федеральных выборах? Это вопрос к слушателям. И телефон прямого эфира 8 800 222-12. Мы принимаем сообщения и на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Вернемся к этой теме через несколько минут. Я напомню, что тема-то наша, в общем, касается альянса «Яблоко» КСПС на региональных выборах. Опыт выборов в Томскую городскую думу и планы свердловских региональных отделений этих партий на выборах в местное законодательное собрание 8 октября мы будем обсуждать дальше с непосредственными участниками этой избирательной кампании. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода» время гостей. Ведущий Михаил Соколов. В студии председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов. Главная тема разговора – винный кризис. Время гостей на радио «Свобода» 3 августа в 19 часов после новостей. Повтор 4 августа в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о роспуске Верховной Рады снят. Об этом Ющенко сообщил журналистам после завершившихся в ночь на четверг консультаций со спикером Верховной Рады Александром Морозом и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, перевозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. Абхазской милиции удалось задержать двоих нападавших. Ведется следствие. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. По сообщению Интерфакса, в среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвуют до 12 тысяч военнослужащих. По сообщению командования, в боях с боевиками Хизбаллах у селения Айт-аш-Шааб в Южном Ливане погибли трое израильских солдат, еще четверо ранены. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских целей в Ливане. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден заявил, что подобные действия играют на руку экстремистам и тем, кто их поддерживает. Это нарушение базовых принципов международного права, добавил глава ПАСЕ. В Багдаду в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Ежедневно в Ираке в результате взрывов и нападений гибнет до 100 человек. 18 талибов были убиты в среду в боях в провинции Гельмент на юге Афганистана. Об этом сообщили местные власти. По их данным, столкновение произошло у селения Гармзер во время рейда правительственных войск при поддержке авиации международных сил. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже.
Прогноз погоды на 3 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 15 градусов. В Томске переменная облачность без осадков, плюс 26. В Москве пасмурно, небольшой дождь, 18 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 3 августа, пасмурно, небольшой дождь, плюс 17 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Свердловской и Томской областей. Мировой суд Ленинского района Томска назначил на 9 августа рассмотрение дела участников несанкционированного антиядерного пикета. 12 человек были задержаны в Томске 1 августа во время проведения на Центральной площади Томска акции против ввоза в Россию ядерных отходов. Как заявили представители группы «Экозащита», такие дела должны рассматриваться в течение 2 дней. Почти все 12 пикетчиков – приезжие из разных регионов Сибири, Урала и Центральной России. Они обвиняются в административном правонарушении и неповиновении сотруднику милиции. Сами экологи не согласны с этим обвинением. Подобные акции они проводили во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге и нигде их не задерживали. Говорит Андрей Ожаровский, один из активистов экологического движения из города Москвы.
Я стоял перед этим самым президентом, вот там была надпись «Нет АЭС». Президент Путин мне сказал, пускай стоят, они выражают свое мнение. Здесь, значит, ну, президент не указ, здесь другие какие-то лица. И мне очень хочется узнать, может быть, суд в этом поможет, кто отдал распоряжение применять силу.
Говорил Андрей Ожаровский, один из активистов экологического движения Москвы. В Нижнем Тагиле Свердловской области произошла техногенная авария. На складе сырья Уральской химической компании из-за разгерметизации трубопровода произошла утечка почти 2 тонн дихлоретана. На данный момент причина разлива химического реагента устранена, удален слой грунта, пропитанный химикатом. По заявлению пресс-службы Уральской химической компании, пробы воздуха в жилых районах рядом с предприятием не показали опасных концентраций дихлоретана. Причину инцидента выясняет комиссия из специалистов этого предприятия и представителей Ростехнадзора. Международная парусная регата «Кубок Екатеринбурга-2006», включенная этапом в открытый чемпионат России по матчевым гонкам, стартовала накануне на акватории Верхосецкого пруда в черте Екатеринбурга. В яхтенной гонке принимают участие 12 команд из Финляндии, Индии, Австралии, а также Москвы, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и других российских городов. Сегодня четверг, 3 августа. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. «Яблоко» и «СПС» на региональных выборах объединяются. Опыт выборов в Томскую городскую думу и планы свердловских региональных отделений этих партий на выборы в местное законодательное собрание 8 октября. Об этом сегодня в первом часе утренней информационной программы «Время свободы». Общий список региональных отделений «СПС» и «Яблоко» утвержден на прошедшие выходные конференции в Екатеринбурге. На выборы в областную думу объединение идет под брендом «Яблоко». Из 13 человек 4 представителя правых, 7 яблочников и 2 беспартийных общественников. Первое место в едином списке правых и «Яблоко» занимает лидер Свердловского «Яблока» Мария Дронова, второй Константин Корякин, нынешний депутат областной думы и лидер регионального отделения СПС. На какой результат рассчитывает объединение в Свердловской областной думе, спросила я у него.
Наверное, дело не в том, кто вошел в список и фамилии людей, которые, ну, по крайней мере, возглавляют список, а в том, что бренды двух вечных союзников, которые никак не могли договориться, нашли хороший оптимальный вариант и достаточно удачную, на мой взгляд, конфигурацию первой тройки, по крайней мере. Это большой успех, а успехом на выборах принято ориентироваться на Москву во всех вопросах. В Москве набрали 11%. Я думаю, что результат на уровне 11% нас вполне устроит.
Выборы в региональные законодательные собрания по спискам. Насколько это отменяет такую стратегию на выборах, как борьба личностей?
Борьба партий, то есть борьба брендов, все равно ни в коем случае не затмевает личность. В конкретном случае, наверное, губернатор бы не стал возглавлять раз из раза список партии власти. Один раз это было, когда он не возглавил в 98 году, и Преображение Урала потерпело поражение сразу же. Но вот если отталкиваться от потенциальных конкурентов, а у нас, наверное, конкуренты – это все остальные, кроме партии власти, то мы выглядим очень даже неплохо. У нас во главе списка женщина, единственная партия, где мы такое пошли. У нас 38, 37 и 26 лет, первая тройка. Я так получился самый старший в этом списке. То есть публичный политик, общественный деятель, женщина и промышленник. То есть, в принципе, самые основные направления закрыты хотя бы тем, кто представлен в первой тройке.
Дело в том, что многие партии в качестве лидера списка выставляют того, кто заведомо не будет работать в областной думе, вплоть до лидера федеральной партии. Почему по такому пути не могли пойти «Яблоко» и «СПС»? И надо ли это вообще, на ваш взгляд?
Во-первых, в свое время, причем это было не так давно, Вишняков выступил с инициативой отмены так называемого паровоза, я был горячо за. Это исключило бы обман избирателей. Что касается нам приглашать Явлинского или Белых в первую тройку, вообще вопрос так даже не стоял. И я не думаю, что это правильная практика. В конце концов, определенная известность есть и у меня, и у Дроновой.
В случае с СПС и «Яблоком» отсутствие федеральных лидеров в качестве паровозов, как вы выражаетесь, может быть связано и с тем, что союз СПС и «Яблоко» имеет место только на региональных выборах. Ну вот в Томске так было, теперь в Екатеринбурге. На федеральном уровне эти партии не договорились и не договорятся.
Было не только в Томске, было несколько случаев. Самый такой запоминающийся успешный – это Москва, городская дума. Что касается федеральных недоговоренностей, есть маленькая задумка, пока не будем не говорить. Но она как раз, вот она обсуждалась и с Белых, и с Явлинским. Явлинский уже за, с Белых я встречаюсь. И я думаю, что мы тоже обсудим. То есть есть задумка показать союз двух партий именно на свердловском уровне. Я процитирую Никиту Юрьевича, который сказал, что у нас могут быть самые разные проблемы и вообще разногласия с Яблоком, но это не касается конкретно сегодня Пермской и Свердловской областей, потому что эти области очень важны и для тех, и для других. Что касается выборов в Госдуму, самое главное, что сегодня понимают везде, это то, что врозь никто в Госдуму не попадет. А раз это все понимают, то какой-то союз найден, я думаю, будет. И в том числе с потерей бренда, допустим, СПС.
Известно, что «Единая Россия» планирует в Свердловской областной думе получить 60%. Можно ли говорить, что все другие партии, которые идут в Думу, ставят себе общие задачи, хотя бы не столько самим получить достаточное количество мест, сколько не дать «Единой России» выполнить ее программу максимум?
Нет, я думаю, что у каждой партии свои задачи. Такого единого фронта против «Единой России» здесь нет, и вряд ли он вообще мог быть. Гораздо интереснее, чтобы еще одна партия прошла в Думу за счет потери голосов у партии власти. А во-вторых, я не верю в 60% на самом деле. Более того, я глубоко убежден, что они сами не верят в 60%.
Предвыборная кампания еще толком не развернулась, а объединение СПС «Яблоко» уже получилось, если не ошибаюсь, 2 предупреждения от избиркома. Вы расцениваете это как объективные замечания или все-таки это есть признаки некоего давления, на ваш взгляд?
Во-первых, мы получили одно предупреждение. Мы получили предупреждение за газету. Я-то думал, что за интервью со мной, а потом мне разъяснили в избиркоме, что речь идет о неправильности публикации газеты. И, в принципе, если за неправильность публикации газеты, то это я бы согласился. А вот когда начали раскручивать, что за интервью со мной, ну, это, конечно, чистое давление. То есть, получается, как бы такая ситуация своеобразная, когда выносят предупреждение по формальным признакам более-менее верное, а в СМИ говорят, что предупреждение выдано за другое. И, насколько я знаю, это попытка, ну, показать, что ли, на примере нас, другим партиям, что так делать нельзя. Нельзя ругать партию власти. То есть, критиковать партию власти, это сегодня приравнено к экстремизму. Каждая партия должна хвалить «Единую Россию» и немножко себя. Конечно, это давление. Как еще это иначе называть?
Это был лидер Свердловского отделения Союза правых сил, депутат региональной думы Константин Корякин, номер 2 в едином списке СПС «Яблоко» на предстоящих выборах в Свердловскую областную думу. Как вы думаете, может ли демократическая оппозиция, объединившись, составить конкуренцию партии власти на региональных и федеральных выборах? Напоминаю, это вопрос к слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И сейчас с нами в екатеринбургской студии номер 1 единого списка СПС «Яблоко» на предстоящих выборах в Свердловскую областную думу, лидер местного «Яблока» Мария Дронова. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
На этих выборах в областную думу будет избираться лишь половина Нижней палаты парламента, таков закон Свердловской области. Правые, объединившись, имеют, судя по всему, судя по тому, как они себя ведут, достаточно большие шансы там оказаться. Но это будет 1, 2, 3 человека, все равно всего лишь эффект присутствия. Что делать с этим? Это все-таки победа или не победа? В вашем понимании, вот такое участие в политике?
Знаете, я считаю, что это победа. На сегодняшнем этапе развития для обеих партий это будет победа. Через несколько лет, когда у нас появятся другие ресурсы, другие возможности, изменится немного политическая ситуация, но мы будем способствовать, находясь во власти, изменению политической ситуации. Я думаю, что у нас будут другие ресурсы, другие возможности и большее количество человек в областной думе, в государственной думе, там, в муниципальных думах и так далее.
Ну, понятно, странно, если бы вы сказали совершенно другое, но вот по поводу 60% «Единой России» я спросила Константина Корякина, напомню, о том, нельзя ли говорить, что задача всех остальных партий, которые идут в региональный парламент, это сорвать планы «Единой России». Как вы относитесь к этому предположению? Ну, задача, не задача, ну, так или иначе, это единственное, что им удастся в лучшем случае.
Знаете, я тоже не верю, как и Константин, в 60% «Единой России». Потому что на сегодняшний день все рейтинги, вся социология показывает, что у них не больше 40%. Во время можно, конечно, добавить с помощью административного ресурса, возможно, там с помощью еще каких-то манипуляций и технологий, еще порядка 10%, но это максимум, на мой взгляд. Поэтому максимум будет 50% в Единой России, на мой, опять же, моя точка зрения.
Напомню точку зрения томского политолога Константина Янсена, который сказал, что проблема оппозиции и правых, в частности, это в том, что у них нет внятного послания для своего электората. У вас есть возможность сейчас опровергнуть это на Свердловской почве? Да.
Ну, немножко странно звучит, что значит нет позиции.
Послания нет внятного к электорату. Что они, ответ на вопросы, которые возникают у избирателей?
Ну, вы знаете, если говорить вообще политологическим языком, то, например, тоже «Яблоко» не является правой как таковой партией. С моей точки зрения, «Яблоко» — это социал-демократическая партия. У социал-демократов известное послание, да, это развитие социальной сферы, гарантии населению, бесплатное образование, свобода средств массовой информации и так далее. Если читать программу «Яблоко», то это все можно увидеть. И в данном случае «Яблоко» апеллирует действительно к социальной большей сфере, нежели там Союз правых сил, который активно всегда апеллирует там, к развитию крупного и среднего бизнеса. Так как мы идем под брендом «Яблоко», то в данном случае мы, естественно, будем ориентироваться больше на социальную сферу.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Александр. Скажите, пожалуйста, используют ли областные власти административный ресурс, чтобы расколоть Союз СПС и «Яблоко»? И если это происходит, то как конкретно?
Мы ответим на этот вопрос сразу после краткого выпуска новостей. В Екатеринбурге 7:45, заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Израильская армия продолжает наземную операцию в Ливане. В ней участвует до 12 тысяч военнослужащих. В Москве убит уроженец Узбекистана. В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея свыше 200 экспонатов. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили бессрочную голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. Власти Таджикистана отказали в лицензии на право вещания в FM-диапазоне британской компании BBC. В Багдаде в среду тысячи шиитов участвовали в марше с требованием остановить межрелигиозное насилие. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 3 августа, составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Итак, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» глава единого списка СПС и «Яблоко» на предстоящих выборах в Свердловскую областную думу, лидер местного «Яблока» Мария Дронова. Мария, прозвучал вопрос о том, насколько существенно используется властями административный ресурс против вот вас, например.
Ну да, я бы абстрактно так власть бы сформулировала. Признаюсь, попытки со стороны власти были. Но, слава богу, их попытки так ничем и не закончились. Мы идем совместно в областную думу с Союзом правых сил, и это уже окончательное решение.
В чем может проявляться это давление, использование этого административного ресурса? Как он может повлиять на партийную жизнь? На конкретном примере или, может быть, вообще политологически?
Ну, все-таки я немножко абстрактно, конечно, скажу. Не хотелось бы вдаваться в детали. Некоторые финансово-промышленные группы, там, представители власти пытаются поверх головы региональных руководителей договариваться с федеральными структурами там, о возможности встать в список или о возможности, там, как это сейчас модно говорит, купить место в списке. Вот в связи с этим как бы происходит монополизация той или иной партии. То есть, вот если мы с вами посмотрим интернет, очень хорошо там отражена ситуация с партией социальной защиты, что якобы некий господин Пока, да, купил у Атрошенко партию социальной защиты. И сейчас он ее снова пытается перепродать, опять же, по слухам из интернета. Потому что не нашел денег на партию. Ну, вот эти все манипуляции, они обычно перед выборами происходят достаточно часто. Но нас, слава богу, это не коснулось.
Но зато вас коснулись уже претензии избиркома. Вы как расцениваете это? Это все-таки факт, попытка давления, вставить палки в колеса, или есть объективное зерно в тех замечаниях, которые получили «Яблоко СПС» за свою газету, за эту агитацию?
Я спокойно к этому отношусь, потому что это политика. Это во-первых. Во-вторых, с точки зрения там тиража, да, действительно, претензии были обоснованы. То есть мы выпустили достаточно большой тираж. Не надо было, наверное, то ли официально его показывать, этот большой тираж, то ли действительно нужно было там сделать тираж меньше. Но мы решили честно поступить и показать весь тираж. А что касается агитации и антиагитации против «Единой России», что она предъявляет областная избирательная комиссия, то здесь я категорически не согласна с тем, что мы пытаемся заниматься агитацией. Потому что единственное, что нам вменили в позитив, да, в такой, в агитацию, это то, что в заголовке было сказано, что «Яблоко» и «СПС» объединились. Но, друзья, об этом говорили все информационные агентства и все телевидение.
И мы сегодня говорим.
Мы сегодня говорим об этом, но это действительно так, что «Яблоко» и «СПС» объединились. Но это констатация факта. Нас обвиняют в агитации на основании этого. И я абсолютно согласна с Константином, что просто на нашем примере хотели запугать других, как нельзя делать.
Я напомню, что в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Екатеринбургское некоммерческое партнерство предпринимателей «Комитет 101» совместно с редакцией журнала «Эксперт Урал» подвело итоги очередного опроса среди бизнесменов об отношениях с органами власти. По итогам конкурса одни чиновники получают благодарственные письма, другие – ироничные награды за чрезмерный бюрократизм. В этом году акция неожиданно приобрела и слегка политическую окраску. Беспартийный лидер «Комитета 101» вошел в объединенный список СПС и «Яблоко» на выборах в Свердловскую областную думу. Вот о той акции, которую он проводил, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Толмачева.
Инспекцию архитектурно-строительного контроля при администрации Екатеринбурга участники опроса признали самой худшей государственной службой города. Председатель комитета 101 Дмитрий Головин лично привез в госархстройконтроль коробку с апельсинами, чтобы вручить чиновникам символический приз за приближение оранжевой революции на Урале.
Мораль какая? Если вы, ребята, будете продолжать так же, ждите Майдана. В этом виноваты будете вы.
Начальник отдела разрешительной документации госархстройконтроля Галина Зеленкина от апельсинов решительно отказалась.
Вы почетно заняли последнее место.
Я знакома, я с вашим опросом абсолютно не согласна. И меня это просто очень оскорбляет. Я не могу это
взять. Как бы, извините, я вам передаю мнение предпринимателей.
Хочу поговорить с этими предпринимателями. Это дело чести просто.
Но называть пофамильно недовольных предпринимателей Головин не стал. Опрос проводился анонимно. Было собрано около 1000 анкет. Участники опроса оценивали организацию работы, профессионализм и порядочность сотрудников более 60 государственных служб. Результаты опубликованы в журнале «Эксперт Урал». Это уже второй рейтинг. Первый был обнародован в прошлом году, говорит главный редактор издания «Эксперт Урал» Дмитрий Толмачев.
Цель этого проекта – это не показать еще раз, что в ГИБДД берут взятки. Это и так все знают. Другое дело, что поскольку уже есть обратная реакция и от чиновников, обратная реакция от общественности, мы можем говорить о том, что появился важный инструмент общественного контроля.
Впрочем, и среди чиновников, и среди предпринимателей находилось достаточно много тех, кто с недоверием воспринял идею анкетирования. Бизнесмены подозревали в сотрудниках комитета 101 разведчиков из мэрии, а руководители госслужб не хотели иметь дело с общественной организацией. Однако председатель комитета 101 Дмитрий Головин считает, что, несмотря на эти трудности, рейтинг нужно составлять ежегодно.
Наш опрос – это та самая обратная связь, которая показывает, что предприниматели в данном случае хотят от чиновников. Этот опрос, он дает чиновникам шанс на улучшение. Он служит зеркалом не только для чиновников, но и для предпринимателей.
В следующем году комитет 101 намеревается провести анкетирование предпринимателей не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Благодаря Светлане Толмачевой теперь знаем, чем кроме политики занимаются некоторые из членов списка, объединенного списка СПС и «Яблоко». Замечу, опять-таки подчеркну, беспартийные члены этого списка. А в екатеринбургской студии номер один этого списка на предстоящих выборах в областную думу лидер местного «Яблока» Мария Дронова. Мария, двое из 13 человек не состоят ни в какой партии, но тем не менее они включены в список кандидатов от объединения «Яблоко СПС». По какому принципу приглашали или, наоборот, они сами изъявляли желание поддержать этот союз?
С Дмитрием Санычем Головиным мы знакомы достаточно давно уже. И я считаю, что этот человек действительно очень активный, очень позитивный и стремится к тому, чтобы общество, гражданское общество развивалось в России. И как же «Яблоко», которое является гражданской партией, не включит этого человека в список?
То есть его, Дмитрия Головина, долго уговаривать не пришлось?
Да, да, да. С комитетом 101, с комитетом солдатских матерей, это, с Лебедевой.
Да, это другой беспартийный член списка.
Да, да, да. А с ней тоже пришлось достаточно легко, потому что такая фракция создана на федеральном уровне в партии «Яблоко». И на местном уровне мы тоже достаточно давно уже сотрудничаем. И что мне импонирует в этих людях, они действительно призывают чиновников к ответственности. Естественно, Лебедев по своей линии, по солдатской, Дмитрий Саныч по линии чиновников со стороны малых предпринимателей, малого бизнеса. И в данном случае это большой плюс, когда люди без особой поддержки организационной пытаются самостоятельно как-то влиять на власть. Мы в равных условиях, поэтому мы объединились, поэтому мы вместе.
А кто еще мог бы войти из беспартийных список, но не захотел, не смог, не договорились? Может быть, не по фамилиям, только по направлениям. Солдатские матери, предприниматели, еще кого бы хотели?
Хотели еще партию зеленых, но, к сожалению, там в последний момент у человечка просто выпал в связи с болезнью, и ему не удалось с нами до конца договориться. Хотя, насколько мне известно, господин Яблоков, который сейчас заместитель Явлинского в нашей партии, он активно поддерживает наш список. Я надеюсь, что в сентябре приедет поддержать его.
Что ж, Мария, на этом мы сегодня пока разговор наш закончим, потому что предвыборная кампания еще продолжится. Потом, я надеюсь, будет работа в областной думе и вашей, и Константина, и других ваших соратников.
Спасибо.
Спасибо вам.
Музыкальный календарь.
Фестиваль студенческой песни «Знаменка» – самый разноплановый из всех музыкальных фестивалей. По традиции он проходит в первые выходные августа в Свердловской области. В течение ближайших трех дней он разместится на берегу реки Пышма под селом Знаменское. Отсюда и название. Ежегодно на «Знаменку» съезжаются представители различных музыкальных направлений и стилей – от бардовской песни до рока. В этом году в список команд-участниц попали екатеринбургские рок-группы «Вторая модель», «Культура» и «Ромарио». Для последних это уже четвертый крупный фестиваль за лето.
Я живу без тебя каждый день, понимая, что дальше так жить не смогу. Умываясь в холодной воде, вспоминаю, как мы обнимались в снегу. Наливая горячий чай, вспоминаю, как ты согревала меня. Вот и снова пришла печаль, вместе с ней буду ждать окончание дня. Выхожу просто так на балкон, вспоминая, как мы здесь сидели вдвоем. Ты пока от меня далеко, остается шептать только имя твое. Выхожу прочь из дома во двор, вспоминая, как здесь я тебя провожал. Говорил тебе столько всего, что мы шли вновь ко мне, уходить было жаль. Повторяю грубя, повторяю скорбя, повторяю любя. Не могу без тебя, не могу без тебя, не могу без тебя. Я беру просто так телефон, вспоминая, как с ним по ночам засыпал. Но меня вновь не выручит он, не пройти, как всегда, по твоим мне стопам. За окошком расходится дождь, вспоминая, что был очень близок с тобой. Он со мной из-за этого схож, довелось нам узнать, что такое любовь. Довелось нам узнать, что тоска может запросто нас разорвать на куски. И пускай ты сейчас не близка, мы с тобой навсегда, навсегда мы близки. Вновь печаль новый день принесет, чтоб забыть про нее мы с тобой смогли. Надо плюнуть на всех, бросить все.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга.
Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.